В наших методичках страница 7 – анализ и отбор материала для основной части урока. В общем-то, этот этап такой очень простой и не длительный по времени. Намного дольше, бывает, приходится собирать материал. Но когда мы его собираем, мы уже получаем сами представление, где этот материал и как использовать при изложении темы. Вот так и здесь у нас уже... примерный объем материала накопился, и теперь наша задача на следующем этапе, вот то, что у нас есть, те примеры, определения, тексты писания, нужно нам определиться, как распределить их по нашему плану, где какой пример лучше подойдет, где какую историю лучше использовать. Это как бы план, состоящий из основных пунктов. Нам нужно немножко развернуть и в подпунктах распределить тот материал, который у нас есть в наличии. Естественно, я думаю, что все это понимают, что весь материал у нас не получится использовать. Мы из этого материала выбираем наиболее подходящее, на наш взгляд. Наиболее подходящее. И вот здесь также мы вот этот материал распределили по плану, и я для сравнения чисто написал два варианта. Один более развернутый, в который уместилось больше материала собранного, а другой уже такой усеченный, более краткий, более такой легкий по содержанию. Вот это два таких варианта. То есть на данном этапе, когда мы анализируем и отбираем этот материал, мы составляем более развернутый план-конспект, где уже написано, с помощью каких примеров, определений или других составляющих мы будем излагать тему, конкретно раскрывать каждый пункт. Вот. Например, вот здесь первый вариант, в который вместилось у нас что? На первом пункте у нас два примера. Это пример Тавифы из Библии, библейский рассказ, и одна притча. Во втором пункте «Трудолюбие помогает приобретать друзей». Здесь информация подается о муравьях как примере трудолюбия, и также противоположная информация о ленивце и его образе жизни. Ленивцы имеются в виду о животном, который называется ленивец. Вот тоже такая очень удачная ситуация, когда можно провести параллели между образом жизни муравьев и вот этих животных. А на третьем этапе, что такое успех, определение и басня, вот это «Как лень препятствует достижению успеха», как иллюстрация. Вот. Вопрос. Понятно ли, по какой причине по каким принципам распределился материал? Почему именно таким образом, а не иначе? Понятно это или нет? Например, почему я пример Тавифы поместил в первом пункте? Это понятно или нет? Трудолюбие украшает человека. Как здесь вот связана эта истина с этим примером? Это понятно, да, или нет? Вот. Вообще, когда я собирал материал, сначала я думал использовать этот библейский рассказ, пример Тавифы, не на данном пункте, а больше мне он представлялся как трудолюбивые имеют много друзей. Вы помните же эту историю из Деяний апостолов, как вот Тавифа, делая добрые дела, оказывая помощь, сострадание, у нее очень много друзей, да, появилось благодаря этому служению. И когда она умирает, то все вот эти друзья, они как бы выявились, они пришли, они собрались, никто не остался равнодушным к этому. И вот это показывает, как человек начинает цениться людьми. Вот он, трудолюбивый человек, но как его становится не хватать? Вот ну, большой группе людей, да. Но когда я, вот, допустим, стал непосредственно готовиться, почему-то у меня вот планы изменились, и я в другое место это поместил. Но поместил по какому принципу, я поясню. По значению имени. По значению имени. Тавифа, что значит серна. Но серна, это вообще означает красота. Красота. Вот по сути ее имя расшифровывается как красота. Красота. Тут немножко ступенчато так получается, и не сразу может быть заметна эта связь. Серна – это очень красивое такое животное. Животное такое изящное, да, изящное, и как символ красоты. И может это натяжка, конечно, может кто-то не согласится, но я увидел здесь вот именно такую линию, что ей дано было имя, имя, чтобы отобразить красоту. Серна, что значит красота, или тавифа, что значит серна. И вот я вот эту вот связку именно использовал для того, чтобы пример тавифы привести в первом пункте как иллюстрацию к истине. Трудолюбие украшает. Ну, может быть, вот я соглашаюсь, что здесь немножко слабоватая вот эта вот связь, ну, думаю, что пойдет. Мне показалось, что пойдет. Тем более я вот в таком вот истолковании ничего не слышал и не встречал. Эта мысль была для меня новая, что тавифа и серна – это красота, красота. И здесь мне связалось с этим качеством, что у нее такой красивый характер благодаря трудолюбию. Ну и вот так вот сделал. Так что, братья, сильно не судите, если кому-то кажется натяжкой. Ну, я вот так вот это сделал. Ну, может быть, да, это вот в помощь было бы. А остальное, я думаю, что понятно. Вот. Другой вариант, который второй, да, более усеченный, более краткий. Когда он больше родился, вот, ну, когда мы на семинаре расширенный конспект рассмотрели, порассуждали о нем, почитали, конечно, покритиковали и за притчи, и за басни, и все такое. И вот второй вариант, вот именно усеченный такой, чтобы угодить тем, кто более, ну, строгий в своих пониманиях, да, который, например, не очень хочет там басни использовать и все такое, вот он более такой строгий. И притча «Два плуга» здесь уже исчезает, и получается только пример тавифы. Только пример тавифы. Ленивец здесь тоже исчезает, потому что это неприятный такой образ, и некоторые высказывали, что такие неприятности, мы, например, не употребляли бы это в уроке. Вот о муравьях рассказать и достаточно. Вот это вот для таких здесь вот было сделано. Ну и вот эта басня тоже исключилась в третьем пункте, и другой пример включен насчет успеха. Вот таким образом. Ну, с планами все понятно, да, думаю? Мы уже не говорим о том, как лучше план составить, это уже на усмотрение каждого, как ему удобно. Это такая вещь, которая конспектируется лично, исходя из удобств ваших. Вам хочется, например, подробно написать, пожалуйста, пишите подробней. Хочется выделять буквами, выделяйте буквами пункты, цифрами, ну это личное дело каждого. Вот. На что больше мы обратим внимание? На следующий этап. Детальная разработка урока. Что имеется в виду? Когда у нас план готов уже, в принципе, можно было бы на этом и остановиться, и больше ничего не делать. Смело идти на урок, план у нас есть, и мы, истории знакомые, примеры мы все эти знаем, информация у нас есть, и мы можем экспромтом по этому плану, без особой тщательной подготовки, мы можем изложить урок. Большинство так и поступают, так и делают. Вот. Но иногда обнаруживается какая проблема? По ходу изложения начинаешь понимать, что в некоторых местах буксуешь. Это забыл. Вспоминаешь, не можешь вспомнить. Так, уже минус, да? Уже минус. Начал объяснять, что такое трудолюбие или успех. Чувствуешь, что формулировку не можешь сделать, как хотел, как знал. Она не записана, опять буксуешь, опять минус. И вот таких мелочей может набраться за время изложения очень много. И мы приходим к какому выводу? Что лучше, пусть не все, но какие-то особенные моменты проработать заранее, более тщательно. Вот это и есть детальная разработка урока. Это работа над отдельными его частями, над отдельными фрагментами. Если, например, нет времени писать объемный конспект такой, да, детальный, слово в слово, или, например, не то, что нет времени, а ну, просто вам не хочется это делать, да, то пожелание такое, хотя бы более тщательно проработать некоторые моменты. Вот они здесь отмечены, эти некоторые моменты, на страничке 8 и 9. Но над чем, на мой взгляд, нужно обязательно подумать более тщательно? Это вступление, в первую очередь, вступление. Когда мы выходим и начинаем урок, мы должны точно знать, что мы скажем во вступлении. Неправильно, когда мы выходим за кафедру или встаем перед детьми и думаем, так, с чего бы сейчас начать, и вот до последнего времени, и нас осеняет, вот, точно, вот с этого. Вот это неправильно, Вот вступление должно быть четко продумано, да, прямо до, ну, до каждого слова почти что может быть. Вот лучше так. Это такой момент, который очень важный, и его надо продумывать. Ну что еще, на что обратить внимание нужно? На главную мысль. Главная мысль – это духовная истина основная, это главный духовный урок, то поучение, которое мы преподаем. Поэтому главная мысль должна быть четко сформулирована. И лучше, если она у нас записана. Записана, мы ее выучили, пусть она будет немножко сформулирована в разных вариантах по ходу изложения урока, но мы ее четко должны знать. И ее сформулировать. Если у нас понятие главной мысли расплывчатое, а как это понять? Это очень легко понять. Например, так, скажи быстро, главная мысль твоя. И человек начинает объяснять, ну, я хотел бы сказать, вот что вот это и вот тот, все. Человек главную мысль четко выразить не может, однозначно. Надо ее отрабатывать. Без лишних фраз, выражений, объяснений она должна быть четко готова у нас быть. И вот то же самое в отношении определений. Определение – это объяснение какого-то понятия. Вот эти вещи мы должны прямо записывать, чтобы потом не буксовать. Определение какого-то понятия должно быть нами четко сформулировано. Их нужно готовить для урока. Их объяснять вот так вот без подготовки может получиться просто неудачно. Станем объяснять, а еще больше запутаем. Вот чтобы так не случилось, определение нужно готовить заранее. Насчет примеров, вот здесь далее, примеры. Рассказывать примеры. Как вот я вижу, это какая-то такая способность, кто-то даже это умеет без всякой подготовки хорошо рассказывать примеры. Вот. Удачно. Это или дарование какое-то, или еще что-то. Но я вот лично испытываю трудности при рассказывании примеров, и это уже каждый должен сориентироваться и понять, получится у него хорошо рассказать пример или нет. И если мы чувствуем, что у нас плоховато получается рассказывать примеры, мы начинаем лишнее там что-то говорить, всем не относящее к делу, или еще что-то, тогда нам нужно примеры тоже прорабатывать. Красота примера в чем состоит? Да. И еще вот красота примера, знаете, в чем? В деталях. Не в множестве деталей, а вот в уместных деталях. Вот красота примера. И вот эти детали, они часто забываются. Это можно почувствовать, знаете, когда? Вот услышали мы, например, вот здесь на семинаре хороший пример, который нам понравился, да? Очень хорошо. Приехали домой, прошло неделя, другая, месяц, и вдруг вы, например, говорите проповедь, и вот чувствуете, что вот тот пример вам подходит. Вы сможете его рассказать во всех деталях, которых рассказал брат. Вот я замечаю, что я в общем помню, а детали уже забыл. Так, сколько там было, 20 или 15? Вот это уже не помню. Так, как звали, тоже не помню. И в итоге знаете, что получается? Пример, когда переходит от одного человека к другому, то в конце уже вместо брата может быть сестра. Согласны, да? Вот детали, они совершенно перепутываются, утрачиваются, и пример теряет сочность. Пример теряет сочность. И получается, знаете, уже в конце как начинают рассказывать. Вот я в одном городе, был в одной церкви, слышал, как один брат рассказывал про другого брата, как он привел один пример про одну сестру, и вот так вот все получается, понимаете? Один про одну, другой про ту, и никакой конкретности нету. Как звали, в какой местности было, что именно произошло. И вот этот пример уже становится некрасивый. Вот это нужно избегать. А когда в примере есть вот точности вот такие, он по-другому слушается. А чтобы эти точности не упустить и не забыть их, вот их примеры нужно готовиться к их рассказам. Фактическая информация – это та информация, которая требует точной передачи. Если вот, например, есть какие-то фигурируют данные, да, цифры, числа. Вот это имеет тоже вот, такую силу или действие, когда это точно передается, а не приблизительно. Ну, иногда можно сказать приблизительно вот столько-то, да, но все равно нужно знать это. А числа бывает, забывается очень легко. Поэтому эти вещи, когда мы готовимся к уроку, нужно просто где-то записывать, чтобы их не забыть и передать их точно. То же самое требование предъявляется к цитатам и пословицам. Вот это вещи, которые любят точность. Если мы, например, сказали, процитирую одного брата, и говорим дальше, вот примерно он сказал следующее, я скажу своими словами. И раз сказал, это будет цитата или нет? Это уже не цитата, Мы нарушили правила использования цитаты. Если мы приводим цитату, то она должна быть точно, слово в слово передана. А как цитировать несколько предложений другого человека? Это нужно такую феноменальную память иметь, да? Это нужно выучить эту цитату. А проще всего не учить, а записать. Я вот вам прочитаю цитату одного человека, и раз, прочитал. Вот эти вещи надо записывать. А пословицы вообще вот, насколько я знаю, отрицательно очень относятся специалисты, когда люди используют цитаты неправильно, не договаривают, или одно слово, не цитаты, а пословицы, или одно слово заменили на свое. Вот это осуждается, насколько я знаю, к этому негативно относятся. Поэтому, употребляя пословицу, мы должны прямо вот, вообще точно до буквы ее передавать. Ну, такие просто правила. А до буквы это бывает очень сложно, да, передавать. Поэтому это требует тоже какой-то подготовки и записывания. Ну, последнее что? Это заключение. Заключение – важная часть, и его тоже нужно продумывать. Если, конечно, мы приготовили такое заключение, вот как часто бывает, мы послушали такую очень важную тему, пусть нас Бог в этом благословит, то, конечно, о заключении думать не надо. И продумывать его, и записывать, и все такое не надо. Но такое заключение, это говорит о том, что мы просто его не продумали и его не проработали. Ну, пусть Бог нас благословит исполнять это в жизни, или пусть нам Бог в этом поможет. Это просто у нас не хватило времени подумать о заключении, так ведь, да? Вот такие заключения спасатели, они, в общем-то, не одобряются. Заключение – важная часть, в которой, как минимум, нужно сделать краткое повторение того, о чем мы слышали, сделать, если требуется, практическое применение, повторить можно главную мысль, можно к чему-то призвать, например, призвать к молитве или призвать к какому-то действию. Поэтому заключение нужно тоже продумывать. Вот это уже детальная разработка. То есть мы работаем над отдельными фрагментами. Сейчас, имея вот немного еще времени, мы с вами разберем отдельные фрагменты этого урока. Все у нас не получится рассмотреть, но отдельные фрагменты. Например, в первом пункте, где у нас записано «Трудолюбие украшает человека», у нас использован библейский рассказ, библейская история. Вот берем этот фрагмент. Использование библейской истории на уроке. На уроке. Что нам нужно иметь в виду, когда мы используем на уроках библейские истории? Что нам нужно иметь в виду? В первую очередь, самое важное, на мой взгляд, что здесь нужно продумать в работе над этим фрагментом, это очень ясно, понятно показать связь этой истории с нашей основной мыслью, ну, или истиной данного пункта. Вот у нас трудолюбие украшает человека. Если мы приводим в пример Тавифу, то мы должны показать связь, как вот эта мысль отображается или подтверждается этим рассказом. Если мы этого не сделаем, то нас не поймут, для чего мы этот пример рассказали. Вот это самое главное, самое главное. Поэтому, ну, насчет связи я уже здесь вот вам говорил в начале, да, что именно здесь использовано. Значение имени. Здесь значение имени. Поэтому этот момент здесь нужно показать обязательно. А что еще важно, когда мы используем библейскую историю? Важно библейскую историю передать своими словами. Не так, как она записана, да, но передать своими словами. Почему мы это делаем? Вот когда писалась Библия, что происходило? Человек слышал какую-то информацию, или видел, или был свидетелем какого-то события. Ну, например, Лука. Деяния апостолов писал Лука, так ведь, да? Скажите, он был свидетелем воскрешения Тавифы или нет? Он, скорее всего, свидетелем этого не был. Откуда он записал эту историю? Он записал с чьих-то слов, правильно? Ну, например, апостол Петр где-то рассказывал, вот был такой случай, был я в Иопии, там была такая-то вот сестра и так далее. И он рассказал эту историю. Скажите, Лука записал точно так, как рассказывал Петр, или нет? Я думаю, что он рассказал не так. Ну, не в том плане, что он исказил. Он не исказил. Он записал то, что считал нужным, он не исказил это, но он записал на 100% не так, как рассказывал Петр. Петр рассказывал кому-то, может, в собрании, на каком-то общении, но Лука это переформатировал, ну, так будем говорить, в книжный формат, да, он сделал. Этот рассказ обработал для книги, для Священного Писания. Вот. А теперь что получается нам нужно сделать? Нам нужно обратную работу производить, так ведь, да? Мы это прочитали, но чувствуем, что в таком виде детям не пойдет. Нам нужно теперь опять составить из этого повествования Луки рассказ Петра. Нужно снова в рассказ превратить, в устный рассказ, а не в книжный. И вот для этого делается пересказ библейской истории. Конечно же, здесь есть свои, ну, как бы даже требования или даже опасности есть, да? Обычно, когда мы рассказываем библейскую историю, мы употребляем воображение. Воображение не в том смысле, что мы что-то придумываем свое, новое такое, да? А мы пытаемся представить мысленно, как эта история на самом деле могла происходить. И мы пытаемся в этой истории увидеть больше, чем Лука написал. Какие-то моменты, и в итоге у нас один стих может расширяться и превратиться в такой довольно внушительный рассказ. Ну, вот в данном случае рассказ о Тавифе, вот мы откроем 10-ю страничку. 10-я страница, и найдите абзац, который начинается со слов «в библейские времена в городе Иопии». Это второй абзац снизу. Вот один абзац, в котором 16 предложений, и вот эти 16 предложений предложение, основаны всего на одном стихе из 17 слов. Деяния апостолов, 9 глава, 36 стих. Вот из одного стиха из 17 слов мы сделали почти 17 предложений. Удивляемся, откуда столько можно придумать, да? Откуда столько можно придумать? Чтобы это получилось, нам нужно рассказывать своими словами эту историю и подключать воображение, то есть мысленно представить, как эта история происходила, и когда мы ее расскажем или запишем, она у нас немножко получится в развернутом виде. Вот это нужно сделать, рассказывая библейские истории детям. Что относится к воображению? Ну, практически сейчас мы приведем здесь примеры. В библейские времена в городе Иопии жила одна трудолюбивая женщина. Это так или нет? А о чем не написано в этом стихе? Что я вот здесь придумал? Сказано, что она была трудолюбивая или нет? Об этом в стихе не сказано. Но мы видим, что это на самом деле так, потому что не обладая трудолюбием, ну как человек возьмется за какое-то дело, которым в данном случае Тавифа занималась, да? Она, конечно, мы видим, она была трудолюбивая, хотя об этом конкретно не сказано. Вот это я просто, ну, представил, сделал такой вывод. Или она была христианкой, звали ее Тавифа. Тавифа очень любила Господа и хотела ему чем-нибудь послужить. Об этом сказано или нет? Тоже не сказано об этом. И о том, как ее звали, да, сказано. То, что она была христианкой, прямо не сказано, а что она была ученица, сказано, да? Вот мы вот таким образом изменяем текст, что-то добавляем, что могло быть на самом деле, делаем выводы некоторые. Ну, то, что она очень любила Господа, это естественно, я думаю, потому что если человек не любит Господа, стал бы ли он делать, вот, ну, оказывать сострадание, милосердие, шить что-то, раздавать это? Конечно, это она делала из любви. Делая такой логический вывод, я об этом говорю. Вот это и есть воображение. Не стоит здесь придумывать что-то новое, неправдоподобное, что не могло на самом деле существовать. Хотя опасность такая есть. Что-то вот, ну, придумать, да, для красоты. Вот. Но здесь нужно быть в рамках. И вот таким образом мы делаем пересказ. Пересказ. Вот употребляем библейскую историю. Что, на что еще нужно обратить внимание при использовании библейских историй, это на то, что хорошо, пересказывая историю, включать в рассказ пояснение. Пояснение. Потому что библейский текст, он просто может быть непонятен детям, какие-то слова или понятия, они детям незнакомы. И мы это должны предвидеть, и рассказывая библейскую историю, как бы по пути мы должны включать пояснения. Ну, какие пояснения, например, в этой истории сделаны? В конце особенно она заботилась о вдовах. Вдовы – это женщины, чаще всего пожилые, которые остались без мужей, и о них некому было позаботиться. Вот такое как бы пояснение по тексту. В библейском тексте его нет. Но без этого пересказ библейских историй не обходится. Всегда нужно включать пояснения. Иначе просто дети могут многие вещи не понять по ходу рассказа. Это мы должны учитывать. Как бы наперед предвидя, что может для детей оказаться сложным. Это вообще требование не только к библейским историям, но также притчам, примерам или вот, ну, вообще разным другим вставкам, в которых что-то может быть непонятное. Пояснения должны быть всегда. Ну, что можно еще включать в пересказ библейской истории? Здесь этого, правда, нет в усеченном варианте, но вообще можно включать прямую речь. Если мы встречаем в библейской истории, что есть несколько людей, и между ними могли быть какие-то разговоры, мог состояться какой-то диалог, эту ситуацию мы можем передать в виде диалога. Понятно, о чем идет речь, да? Ну, вот, например, в истории о Тавифе, если бы мы полностью ее использовали, что можно было бы передать в качестве диалога? Ну, я думаю, что можно было передать такой момент. Вот были посланы люди за Петром, да, когда узнали, что он недалеко, были за ним посланы люди. Эти люди шли, кто-то их просил пойти. А когда они разыскали Петра, они тоже с ним говорили, его приглашали. Этот диалог нам не передан. но мы можем его передать своими словами. И это оживит библейскую историю, оживит нас, наш рассказ. Вот такие диалоги мы можем использовать. Вот что касается использования библейских историй. Ну, мы полностью зачитывать здесь не будем, а перейдем к следующему. Во втором пункте используется познавательная информация. Не библейская история, не примеры жизни, а просто познавательная история или примеры из окружающего мира, в данном случае из животного мира. Да? Здесь тоже хотелось бы сказать о некоторых вещах. Когда мы используем вот такой познавательный материал для изложения темы, для пояснения каких-то истин, на что нужно обратить внимание? Конкретно по данному примеру. Вот когда я собирал материал, получилось очень много интересной информации о муравьях. Но ни в коем случае нельзя использовать всю информацию о муравьях. Нам захочется и об этом сказать детям, и об этом сказать детям. Но это неправильно. Нужно, проанализировав материал о муравьях, взять только те факты, которые будут подчеркивать нашу мысль. Ну какая наша мысль здесь? Трудолюбие помогает приобретать друзей, да? Во-первых, нужно подчеркнуть трудолюбие муравьев. То есть из всех фактов, из всех данных о муравьях нам нужно взять только то, что подчеркивает их трудолюбие. Очень много интересного, например, о том, как они питаются. Очень много интересного о том, как они организовывают свою жизнь. Как они соблюдают чистоту и так далее. Очень много интересного, но все это не пойдет. Все это нужно отсеять. А взять именно только то, что подчеркивает трудолюбие. Но этого еще недостаточно. Из всех этих фактов, которые мы наберем, нам нужно составить рассказ. Передать это в виде рассказа. Понимаете, да? Не в виде набора фактов. Так, первое у них такое, да, значит, раз цифру выдали. Второе, значит, у них раз тоже выдали число какое-то, да? Нет. А все эти факты нам нужно превратить в рассказ, в беседу для детей. Мы им рассказываем о муравьях, используя эти факты. Вот это тоже как бы требует от нас какой-то работы, определенного умения. Вот как и здесь сказано, да? Вот. Ну, такой небольшой рассказ, вы, думаю, что уже прочитали. Потом, поскольку у нас здесь есть один сложный момент, а какой сложный момент? Трудолюбие помогает приобретать друзей. Здесь, может, тоже вот такая небольшая натяжка будет, потому что муравьи живут большими семьями, ну, в общем-то, даже не благодаря тому, что они трудолюбивые, да? И вообще, может, они даже и не трудолюбивые, но это образ из природы взят, это Господь сам дал нам такой образ, да, и Бог так организовал их жизнь, но мы просто берем здесь параллель. Поскольку их много, и они трудолюбивые, мы это используем именно для того, чтобы подчеркнуть мысль, что у трудолюбивых тоже много друзей. А почему их много, и как они вот дружные, это тоже нужно набрать определенные как бы факты, доказательства, чтобы эту мысль подчеркнуть здесь. И сделать это, ну, как-то более-менее ясно, чтобы связь понятна была, понятна была. Здесь вот примеры жизни из личного опыта немножко приводится, чтобы эту мысль подчеркнуть. Вот. Ну и вот их количество в семьях или в муравейниках. Вот это, такая цель достигается с помощью таких моментов. Вот. Более сложный, третий был раздел, третий пункт, более сложный. Почему? Потому что вот эту истину, что трудолюбие помогает достигать успеха, ну, мне лично оказалось трудным доказать просто, ну, учитывая, что детям надо, оказалось сложновато. Во-первых, не получалось найти какой-то подходящий пример, который бы им просто показал, что это так. Все было как-то неподходящим. Но почему я, например, отдал предпочтение вот этому примеру, который здесь употреблен, про этого Ричарда, да? Ричарда. Он немножко мне не понравился тем, что, во-первых, это, ну, человек мирской, светский, и он достиг успеха, ну, Но он стал бизнесменом, он стал богатым человеком. Вот этим мне этот пример как бы не понравился, считаю, что он не очень подходит. Но а почему я его избрал? Избрал, потому что в этом примере фигурирует девочка, то есть ребенок, да, ребенок. Вот этим мне этот пример понравился. Были другие примеры, которые не связаны как-то были с жизнью детей. А вот этот пример, здесь ребенок задействован, который беседует с этим бизнесменом и тоже хочет достичь успеха. Ну пусть своего, но он хочет. Вот этим мне пример понравился. Ну и я смягчил в этой истории вот эти вот углы о богатстве и обо всем прочем. Это как бы оставил в сторону, обработав этот пример. И с помощью определения, что такое успех, я как бы пытался ориентировать детей на то, к чему они должны стремиться. Потому что успех, понятие будет совершенно разное для разных категорий людей. Согласны, да? Даже для верующих. Вот, например, успех для служителя будет то же самое, что успех для ребенка или нет? Это будет разное. Успех для многодетной мамы будет таким же, какой для ребенка. Это будут совершенно разные вещи, да? Поэтому мы должны понять, а вот для ребенка 10-12 лет, который перед нами сидит, что для него успехом будет, к чему он должен стремиться сегодня или через 5 лет? Вот это формулировки успеха мы должны отобразить. Но здесь с какой трудностью я встретился, чтобы найти подходящее определение успеха. И ни одно определение мне сильно не подходило. И это побуждало делать свое какое-то определение. Да, уже время. Все, я закончил. Но вот так вот кратко по основным пунктам. У нас не хватило времени обсудить вступление и заключение. Пару слов об этом. Вступление и заключение достигаются две из четырех целей, которые мы вначале ставили. Вступление – это как бы… Вступление построено таким образом, чтобы не только ввести в тему, но чтобы показать детям значение труда, что труд – это основа жизни. А заключение, главный акцент сделал на то, чтобы данные рассуждения практически применить к жизни детей. И там содержатся некоторые практические советы, благодаря которым они могут выработать себе это ценное качество трудолюбия. Вот, к сожалению, не хватило времени на какие-то вопросы с вашей стороны. Но я думаю, что вот наличие этого материала, этой брошюрки, такой краткой, обзорной, что так несложно построено и, в общем-то, примерно ясно, как можно разработать тематический урок. Вот, ну, на этом все, потому что завтра у нас методики уже не будет. Хочу что сказать. Материал этот я передам полностью на диск, и еще пришла мысль собрать материалы по методике за прошедшие 5 лет, которые были на наших семинарах, и тоже на этот диск поместить для тех, кто на семинарах не присутствовал, кому нужно преподавать методику там в первый или какой-то раз, и они могут этим материалом воспользоваться на ваше усмотрение чисто. Да, на этом диске будет. И еще к этой методичке у меня будет дополнительный материал на этом диске. Вот весь материал, который я собрал по этой теме о трудолюбии и лени, на 15 страницах, включая там дословно басни, притчи, примеры, информация о муравьях, о ленивце и всем прочем, все это будет на этом диске. То есть вы можете посмотреть, как выглядит необработанный материал и как выглядит уже конечный материал, как он использован. Вот это можно будет увидеть в сравнении, кому нужно.